Говорит Радио Свобода. В эфире специальная программа «Музыкант и война». Ее гость – пианист Евгений Кисин. За год российской агрессии против Украины Евгений Кисин принял участие во многих благотворительных концертах в Европе и Америке, сборы от которых, а это сотни тысяч евро, были переданы в помощь украинцам. Летом прошлого года Кисин написал фортепианное трио, посвященное нынешней страшной войне. В финале этого трио звучит тема «Победа Украины». В интервью «Радио Свободы» Евгений Кисин размышляет о причинах нападения России на Украину, о беспринципности политиков, как российских, так и западных, о попытках бойкота на Западе русской музыки в частности и русской культуры вообще, о параллелях между историческими событиями и тем, что происходит в мире сейчас. Беседу ведет супруга Евгения Кисина Карина Арзуманова.
Кисина, композитора, пока еще в мире знают не очень хорошо. Твой самый последний опус – фортепианное трио о войне в Украине. И в конце прошлого года ты сам принял участие в его исполнении в пражском Рудольфине. Трио сыграли также в Амстердаме, Веймаре, Милане, скоро исполнят в Гааге. Трио написано о войне. Давай сначала поговорим о ее причинах, как ты их видишь.
Для меня лично эти причины всегда были, или во всяком случае казались мне, абсолютно очевидными. Во-первых, как известно, значительной части русского народа всегда традиционно была присуща вера в твердую руку. Ну а во-вторых, ведь в отличие от Чехии, где после крушения коммунизма к власти пришел бывший лидер диссидентского движения в Чехословакии, в России после крушения коммунизма к власти пришел бывший секретарь обкома КПСС, который под лозунгами свободы и демократии создал в стране клептократический мафиозный режим, и которого поддерживал Запад. В результате этого, вполне естественно, многие россияне разочаровались в Западе, в его идеологии и ценностях.
Кто же виноват? Можно ли было вообще этого избежать?
Ну, конечно же, виноват Запад. Он вообще во многом виноват, а в частности в том, что вместо того, чтобы, победив в холодной войне, проводить по отношению к России такую же политику, какую он проводил по отношению к Германии после крушения нацизма, он во всем поддерживал Ельцина и его режим. Запад принял Россию с распростертыми объятиями, ельцинскую Россию, хотя она этого никак не заслуживала. Именно поэтому я и сказал, что на Западе лежит огромная ответственность за очень многое. Я не сомневаюсь, что если бы уже за Вторую Чеченскую войну Запад подверг Россию таким санкциям, которым он подвергает ее сейчас, то Путина уже давно не было бы у власти. Большинство западных политиков беспринципные, слабаки и дураки. И не только политики, конечно, на западных политиков влияет здешний бизнес. Помнишь встречу с крупнейшим французским магнатом, который, зная, что я из России, спросил меня: «Вы, конечно, знаете Путина?» И как я ему ответил: «Нет, я его не знаю и знать не хочу». Ты ведь помнишь, да, что таким, стало с его лицом?
С таким придыханием спросил.
Явно он такого ответа не ожидал, а самого ответа не нашел сказать ничего умнее, как: «Мне не все, что он делает, нравится, но я думаю, что он очень умный человек». На что я уже ничего не ответил, но про себя подумал: ну, конечно, умный. Тебя-то явно с потрохами купил, да и многих других таких, как ты. К сожалению, многие, даже большинство западных политиков всегда предавали западные принципы, западные идеалы. Это хорошо показывает, например, опубликованная еще в середине 1990-х годов книга Владимира Буковского «Московский процесс», которая состоит почти целиком из документов секретного архива ЦК КПСС, которым Буковскому удалось получить доступ в 1992 году. Так что читатель может легко судить сам. Документы говорят сами за себя. В конце 1960-х годов, с начала германские социалисты, а потом и другие западные политики решили проводить так называемую разрядку в отношении с Советским Союзом, в результате чего коммунистический режим просуществовал, может быть, на полтора десятка больше лет, чем мог бы просуществовать, и в результате чего погибли миллионы, если не десятки миллионов людей во всем мире. Из тех же обнародованных Буковским документов явствует, что Советский Союз поддерживал терроризм во всем мире, включая Африку и Южную Америку. А Запад всеми силами старался сближаться. Вспомним, за несколько дней до российского вторжения американцы перевели свое посольство из Киева во Львов, а в первый же день вторжения Байден предложил Зеленскому убежище. Стало быть, Америка была готова сдать Путину Украину. Так всегда они боятся эскалации, прямо как Чемберлен в свое время. Я лично все это называю чемберленизмом. Не только не нужно, но нельзя бояться эскалации и вообще бояться чего-либо, кроме собственной трусости, разумеется. Когда имеешь дело с такими деятелями, как Гитлер и Путин. Их можно остановить только силой.
Ты принимал участие в нескольких или во многих благотворительных концертах в пользу Украины. Для тебя важен выбор репертуара для этих концертов?
Да, конечно, для меня всегда был важен выбор репертуара для таких концертов. В них я играл, например, Шопена, ведь Шопен был сыном народа, который тоже на протяжении многих лет, даже столетий, был жертвой русского шовинизма и империализма. Я помню, как еще, наверное, в раннем подростковом возрасте читал штутгартский дневник Шопена, который он писал, когда узнал о том, что русская армия вторглась в Варшаву. И как он писал: «Боже, и ты существуешь, существуешь, и не мстишь, или тебе мало московских злодеяний, или ты сам москаль. Ах, почему я не мог убить хотя бы одного москаля? Пусть жесточайшие мучения карают французов, которые не пришли нам на помощь». И так далее. Я помню, как я это читал, и уже тогда очень глубоко это прочувствовал. Уже тогда понимал, о чем музыка Шопена. И поэтому опять-таки параллели очевидны. Вот как на протяжении многих лет раньше украинцы были жертвами поляков, польского империализма. А теперь поляки очень помогают Украине и украинцам, потому что у них общий враг. Как раз в те дни, когда Шопен находился в Штутгарте, а русская армия, подавляя польское восстание, вторглась в Варшаву и учиняла там зверства, как раз в те дни Шопен написал свое первое скерцо. Я, правда, в концертах в поддержку Украины первое скерцо не играл, но у меня все это время было ощущение, что не только оно, но и многие другие произведения Шопена соответствуют нашему времени. Войне в Украине, зверствам русского империализма. Существует такая легенда, что «Ля бемоль мажорный полонез» Шопена о битве под Гроховом, в которой поляки одержали победу над русской армией. И в этих концертах, во всяком случае, в некоторых из них, я играл, в частности, этот полонез и думал именно об этом и о грядущей победе Украины. Я так говорю просто потому, что считаю, что она обязательно должна состояться. Это будет и справедливо, и благом для всего человечества. В то время как поражение Украины, если, не дай бог, оно произойдет, будет не только величайшей несправедливостью, но и величайшим злом, поражением для всего человечества.
Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода. Музыкант и война». Ее гость – пианист Евгений Кисин.
Сейчас много спорят о месте русской культуры в сегодняшней культурной жизни на Западе.
Я понимаю, что многие украинцы сейчас не могут слушать русскую музыку и читать русскую литературу. Я понимаю, что многим украинцам, живущим на Западе, украинским беженцам, хочется, чтобы ту же самую русскую музыку на Западе, пока идет война, перестали исполнять. И, конечно же, они имеют право этого требовать. Но, во-первых, это было бы в принципе неправильно, потому что ни Чайковский, ни Пушкин, ни другие великие представители русской культуры, жившие даже задолго до рождения Путина, не имеют никакого отношения к Путину, его режиму и нынешней войне. Ну, а во-вторых, если бы действительно на Западе стали бойкотировать русскую культуру, то это было бы только на руку самому Путину. Ведь он и его пропагандисты и так утверждают, что якобы здесь русскую культуру бойкотируют. И говорят, а вот мы никого не бойкотируем. И действительно, какие бы мерзости и глупости Путин не говорил об англосаксах, в России не запрещают ни английскую, ни американскую, ни вообще западную музыку и литературу. И еще, как известно, Путин изо всех сил старается отождествлять свой преступный режим с великой русской культурой. В свое время то же самое делал Гитлер, отождествляя нацистский режим с великой немецкой культурой. Пытаясь это делать, точнее говоря. Так вот, бойкотировать русскую культуру на Западе означает фактически делать то же самое. Отождествлять путинский режим с русской культурой. Именно поэтому это и в корне неправильно, и играло бы на руку самому Путину. И вспомним, во время Второй мировой войны, несмотря на соответствующую политику Гитлера, никому на Западе не приходила в голову мысль отождествлять нацистов с Гёте, Кантом, Дюрером, Бахом, Бетховеном и так далее. На Западе продолжали вовсю исполнять немецкую музыку, и, между прочим, даже не только на Западе. Не так давно мне стало интересно, а что происходило в это время в Палестине? В то время там уже существовал так называемый палестинский филармонический оркестр, который после образования государства Израиль стал называться Израильским филармоническим оркестром. Мне стало интересно, а они тоже бойкотировали немецкую музыку? Я как-то не мог себе такого представить. Решил разузнать и связался с архивистом Израильского филармонического оркестра. В ответ на мою просьбу архивист переслала мне список программ, которые Палестинский филармонический оркестр исполнял в 1942-1943 годах. Между прочим, не забудем, тот оркестр состоял в основном из еврейских беженцев из Германии и Польши. Так вот, во время Второй мировой войны и Холокоста они играли и Баха, и Генделя, и Моцарта, и Бетховена, и Вебера, и Брамса, и Оффенбаха, и Хиндемита, кстати, запрещенного в нацистской Германии. Вот не так давно кое-кто, в том числе из русских, выступал в том духе, что открывать сезон «Ла Скала» русской оперы Борисом Годуновым – это, мол, принимать участие в уничтожении Украины. А вот я специально посмотрел. Палестинский филармонический оркестр открывал сезон 1942-43 годов программы, состоявшие из произведений Генделя, Моцарта и Брамса. Вот почему-то не приходила им тогда в голову мысль отождествлять нацистов с немецкой музыкой, тем более созданной задолго до нацизма. Тем более, если учесть, о чем эта конкретная опера «Борис Годунов». Она ведь о властителе, российском властителе, злодея, властителе-убийце. Конечно, Борису Годунову было очень далеко до Путина, невероятно далеко. На его совести была кровь только одного зарезанного младенца. И тем не менее, в опере Мусоргского, когда русский народ об этом узнает, то он восстает против царя, расходилась, разгулялась сила удаль молодецкая, и кричит «Смерть Борису!». А начало, самая первая сцена этой оперы, когда люди орут, на кого ж ты нас покидаешь и так далее, а потом один из них задает другому вопрос. Митюх, а Митюх, чего орем? А тот ему отвечает, вон, а почем я знаю? То есть людей заставили кричать, умолять Бориса стать царем. И когда они остановились, появляется какой-то начальник и начинает на них орать, что остановились, аль давно по спинам плетка не гуляла. Так что эта опера настолько соответствует тому, что происходит сейчас в России, во всяком случае перекликается с этим. И, кстати, хотя я категорически против бойкота русской культуры, я абсолютно согласен с тем, что некоторые, скажем, музыкальные произведения сейчас действительно исполнять неуместно. Например, если говорить о том же Мусоргском, картинке с выставки. Просто потому, что самая последняя пьеса этого цикла называется «Богатырские ворота в стольном городе во Киеве». То есть в этой пьесе Киев изображается как столица России. Но, разумеется, в такой ситуации, как сейчас, такую музыку исполнять, мягко говоря, неуместно. Или вот еще помню один мой хороший знакомый из Франции, в первый месяц войны мне написал, что да, какой кошмар происходит, а с другой стороны, ну, вот этот бойкот русской культуры, вот отменили исполнение увертюры Чайковского 1812 год, но почему? Ведь тогда, собственно, Наполеон делал то же самое, что сейчас делает Путин, на что я ему ответил, вы правы, и тем не менее я думаю, что в нынешней ситуации не следует исполнять произведения, изображающие какую бы то ни было русскую, российскую победу. Так что бойкотировать русскую музыку, я считаю, и в принципе неправильным, и вредным. Это сыграло бы на руку Путину, только и всего. Хотя я должен сказать, что после 24 февраля я стал ловить себя на том, что больше не могу наслаждаться русской музыкой так, как раньше. Не всей русской музыкой. Это не относится к Шостаковичу, Прокофьеву или, скажем, Скрябину, а к той, в которой силен русский национальный элемент. В этом году будет 150-летие со дня рождения Рахманинова. Я уже давно запланировал отдать дань этому юбилею и собираюсь много играть Рахманинова и сольные его произведения, и его третий концерт. И вот когда несколько месяцев назад я стал работать над Рахманиновским третьим концертом, впервые с 1996 года, то в самом начале почувствовал, что мне пришлось, скажем так, через что-то в себе переступить. Это очень русская музыка. Самое начало этого концерта, его первая тема, всегда ассоциировалась для меня с русской снежной дорогой. Впрочем, с первой частью для меня было легче. Это ведь очень драматичная и даже трагичная музыка. И я решил, что буду в ней играть трагедию России. Ведь то, что сейчас происходит, это, конечно, трагедия в первую очередь Украины, но, по сути, и России тоже. Большие проблемы у меня были с последней частью третьего Рахманиновского концерта, потому что, с одной стороны, это, опять-таки, типично русская музыка, с другой, в ней воинственный дух, и заканчивается она, скажем так, триумфально. Поэтому в нынешней ситуации, конечно, ее можно воспринять совершенно не так, как мне бы хотелось. И я решил, играя эту часть, думать о том, на что, честно говоря, сейчас у меня уже нет никакой надежды, во всяком случае, в обозримом будущем. Но о чем я думал несколько лет назад, когда много играл соль-минорную прелюдию Рахманинова. Воображать себе, что российский народ восстанет и свергнет Путлера с компанией. И что триумф в конце финала третьего Рахманиновского концерта – это именно триумф грядущей свободной России. Если не воображать себе этого, то я просто не могу играть такую музыку. И когда я совсем недавно вернулся к некоторым этюдам-картинам Рахманинова, из 39-го опуса, то в некоторых из них у меня возникло сходное чувство. Я не стал менять своих планов, я отдаю дань Рахманиновскому юбилею, потому что считаю это в принципе правильным в нынешней ситуации. Но, к какие-то внутренние трудности, какой-то внутренний душевный дискомфорт. В некоторых рахманиновских пьесах я при этом ощущаю. Именно потому, что в них очень силен русский национальный элемент. Вот когда я играю второе трио Шостаковича, а я его играл в прошлом году в двух концертах в поддержку Украины, вот там ничего подобного не было, даже наоборот. Это музыка невероятного трагизма, и там скорее уж еврейский национальный элемент, чем русский. И как мне, так и моим партнерам, в частности Гидону Кремеру, казалось, что это произведение как раз очень соответствует нынешним событиям. Тем более, что известно, что у Шостаковича не было абсолютно никаких национальных предрассудков и ни грана русского империализма, в отличие, кстати, от Рахманинова, в воспоминаниях которого есть такая фраза «Малороссия или Украина, как она теперь неправильно называется».
Как возник замысел твоего трио о войне?
Вот этого, к сожалению, я не помню. Бывает так в жизни, что какие-то вроде бы важные моменты не помнишь. Но кое-что я рассказать могу. В последние годы жизни Сталина не то сам Сталин, не то кто-то из его подчиненных от его имени высказал Тихону Николаевичу Хренику, который незадолго до того стал главой Союза советских композиторов, пожелание, чтобы тот написал оперу об Иване Грозном. И Сталин хотел, чтобы в этой опере дело было представлено так, что Иван Грозный был недостаточно грозным. Что это, конечно, он правильно и хорошо делал, что боролся с врагами, но все-таки недостаточно он это делал. Нужно было больше. Тихону Николаевичу как-то удалось от этого дела отбояриться. Но я помню, что как-то, вспомнив об этом эпизоде, я, как ты знаешь, я люблю фантазировать, как ты это называешь, галлюцинировать, пробовать представлять себя на месте других людей. Я как-то задумался, а вот если бы мне пришлось написать такую оперу, как бы я ее начал? И пришли мне в голову некоторые музыкальные идеи, буквально несколько тактов. И я их записал на листке из блокнота какой-то люцернской гостиницы. Записал, положил в свой кошелек, и вот несколько лет у меня там этот листок лежал. А после того, как началась война, вот не могу вспомнить, как у меня возник этот замысел, но мне пришло в голову, что вот эти самые несколько тактов могли бы послужить началом произведения об этой войне. И я стал писать дальше. И написал это трио.
Твое сочинение есть ясная программа, которую ты с удовольствием публикуешь в программках.
Да, абсолютно ясная. Вот это самое начало, но я его развил, сделал из него целое вступление, которое длится, кажется, пару минут. Оно идет в медленном темпе. Я ведь тебе поначалу представлял зловещее время Ивана Грозного, а в моем трио это зловещая путинская Россия, да еще зимняя, где готовится война, которая вот-вот вспыхнет. И после этого тихого, медленного, зловещего вступления я изображаю вторжение армии в Украину, российские бомбардировки, падающие бомбы. Это у меня, кстати, на мотив того самого вступления. Главная партия первой части, а побочная партия – это горе, слезы, страдания украинцев. Вторая часть идет сразу вслед за первой, без перерыва. Это медленная часть, это тоже горе, трагедия Украины и ее народа. И в ней я цитирую две украинские народные песни. «Горе ж мені горе» и «Ой, выйду ж я на могилу». В самом начале второй части «Ой, выйду ж я на могилу», а в середине «Горе ж мені горе». А финал я начинаю с самого начала украинского гимна. Потом самые первые шесть нот этого гимна, самый первый его мотив у меня проходит, в общем, через весь финал. И еще очень важный момент. Третью тему финала я написал так. Первая ее половина написана в украинском народном стиле, вторая в еврейском. Это у меня символизирует и то, что президент Украины еврей, и то, что израильские добровольцы сражаются в украинской армии, и то, что я сам еврей. И как еврей, как сын народа, который всегда был самой большой жертвой русского шовинизма, я всегда, еще с подросткового возраста, чувствовал солидарность с другими его жертвами. А сейчас самыми большими его жертвами являются именно украинцы. Как необыкновенно распорядилась история. Одна из самых зловещих фигур в еврейской истории, гетман Богдан Хмельницкий, устраивавший страшные еврейские погромы, именно он в свое время продал свою страну России, сделал ее частью России. Это даже нельзя назвать, он продал на самом деле, потому что ни он, ни кто-либо другой ничего от этого не получили. Просто отдал свою страну России. А теперь борьбу Украины за независимость от России возглавляет еврей. И к концу, перед кодой, у меня этот гимн звучит целиком. Так я изображаю контрнаступление украинской армии и грядущую победу Украины.
Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Музыканты. Война». Ее гостем был всемирно известный пианист Евгений Кисин. Беседу вела его супруга Карина Арзуманова. Всего доброго.